ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17, наказание помилования Кали, текст 16. Раджа хи парамо дхарма сва дхарма стану паланам шасаттаньян ятха шастрам анапада утпаттаннива.
Раджа,
царя или правителя, хи, несомненно. Парама, высшая. Дхарма,
обязанность.
Сватхармастха, верного предписанным обязанностям. Анупаланам,
всегда защищая.
Шасата, праве. Аньян,
другими.
Ятха, согласно
шастрам,
правилам предписаний.
Анапади,
когда ничего не угрожает.
Утпатхан,
уклоняющихся.
Иха,
фактически. Перевод стиха. Высший долг правящего царя всегда и во всем защищать законопослушных и наказывать тех, кто нарушает заповеди Писаний. В обычное время, когда это не вызвано какой-то особой необходимостью. Может быть, актуальный даже текст этот сегодня очень. То есть есть место, время, обстоятельства, об этом говорится здесь. Законы существуют, и недостаточно знать законы шастр. Да, приятно делать акцент на знании шастр, исключительно на это. Но здесь, в этом тексте говорится, еще также время нужно учитывать. Есть обычное время, есть особое время, экстремальные обстоятельства. Бхагаватам описывается варнашрама дхарма, и также описываются особые обстоятельства, при которых может быть исключение из этих правил. Что касается обязанностей варн, ашрамов, могут быть взаимозаменяемы также. И здесь говорится, что бывают исключительные, а особенные обстоятельства, их нужно решать отдельно на основании закона и времени. Есть пример, как это сложная была ситуация, крайне сложная ситуация случилась с замужеством Драупади. Не знали, что делать, там Вьясадева вмешался, и потом выяснилось, что там Господь Шива как-то участвует. То есть непонятно было, потому что законы не работали обычные. Потому что когда обычные в обычных обстоятельствах нарушаются законы, живое существо оскверняется, а когда в особых обстоятельствах не оскверняется. Нарушая те же самые, человек не оскверняется. Примеров в шастрах также много. Дхарма-шастры, они описывают какие-то относительные вещи. Есть шастра, которая, в принципе, высшая шастра, запрещает любые формы насилия. Но в других шастрах говорится, что можно применить насилие, нужно применить насилие в тех или других случаях. Вообще нужен мир, богатство, процветание. Но иногда есть наказание, и Лакшми уходит, и наказывается весь мир. Падает в нищету, и также с полубогами происходит, хотя они защищают дхарму, иногда они тоже становятся наказанными. То есть место, время, обстоятельства. В Писаниях упоминается апатхарма, то есть предписанные обязанности человека в экстренных ситуациях. Апат Дхарма. Говорится, что великий мудрец Вишвамитра, попав в чрезвычайно опасное положение, был вынужден питаться мясом собак. Вот есть такой пример. И, ну, Прабхупада попал в особые обстоятельства в Америку, когда приехал из Вриндавана. Например, тот, кто живет во Вриндаване, западные преданные, если они долго живут во Вриндаване, они соблюдают очень много правил предписаний там живущие. Например, как правило, они каждый кадыш обходят парикраму вокруг Вриндавана. И они чувствуют, что по-другому как бы жить нельзя во Вриндаване. В том месте невозможно как-то по-другому еще вести образ жизни. Нужно вот делать именно так, как делают местные бриджабаси в тех условиях. А приезжая, скажем, на Запад, мы видим, что тут несколько иное влияние, иные обстоятельства, и мы уже выбираем какие-то другие правила. Здесь мы думаем, что нужно вот как-то распространять сознание Кришны, а чего другого здесь способа нет быть в сознании Кришны. Нельзя как во Вриндаване просто уединиться, просто воспевать, это вот будет здесь недостаточно. И даже во Вриндаване они распространяют сознание Кришны сейчас. Ну вот Вишвамитра, великий мудрец, в опасном положении питался мясом собак. В случае крайней необходимости разрешается питаться мясом различных животных. Но это еще не значит, что должны существовать постоянно действующие бойни для обеспечения потребностей мясоедов. И что государство должно поощрять эту систему. Никому не следует без крайней необходимости употреблять в пищу мясо в обычное время, только ради того, чтобы доставить удовольствие своему языку. Если кто-то поступает так, царь или глава правительства обязан наказать его за это грубое наслаждение. Есть грубое наслаждение, есть тонкие наслаждения. Это очень грубое, такое варварское наслаждение. Отобрать жизнь у кого-то и наслаждаться. Это варвары так действуют. И тонкие наслаждения есть, но они предписаны даже, что человек должен наслаждаться жизнью, но достойно, утонченно. То есть на уровне интеллекта, на уровне искусства, ценностей жизни, философских ценностей жизни. То есть много есть таких тонких сфер, предписанных для человека через дхарму, артху и кама. Но через дхарму и артху. Артха – это экономическое процветание, это тоже важный момент для того, чтобы утвердить в обществе нравственность. Экономика не должна процветать за счет насилия. Она основана на дхарме, без насилия. То есть честный труд и неварварский способ поддержания экономики. И таким образом экономика, основана на честном труде и нравственности, она дает предпосылку для камы, для тонких чувственных наслаждений, предписанных для человека. И предписано человеку наслаждаться на уровне тонких материй, осмысления, осознания, взаимоотношений и так далее. Вот эта культура, дхарма, артха, все это способствует наслаждению, счастью камы. Но и эта кама, самая возвышенная кама в материальном мире, утонченная, она тоже исчерпывает себя и, естественно, приводит к мокше, как высшему счастью, превосходящему материальное счастье. Это вот четыре ступени цивилизованного общества, и, естественно, можно шаг за шагом подниматься в этом направлении легко, если установить дхарму. Но, как здесь говорится, дхарма устанавливается на основе место, время, обстоятельств. Мы сейчас не сможем применить шастры в условиях века Кали. Мы можем применить только сознание Кришны. Сейчас фактически ни одно писание мы не можем применить на практике. Ни христианское, ни мусульманское, ни ведическое. Невозможно, вот, потому что мир изменился за это время, даже за последние 500 лет его не узнать. Что же говорить о 2000 лет, когда Иисус приходил, или 4000 лет, когда Будда приходил, или 5000 лет, когда Кришна приходил, или когда Рамачандра в Тритаюгу был, приходил, мы не можем даже представить, что это, какая разница в этом. И эти писания сохранились с тех времен. Поэтому люди смотрят на них и не понимают, что делать с этим писанием. И пишут свои писания. Научные трактаты, исследования. Он говорит, вот на самом деле так, так, так. Мы понимаем, тем нужно действовать так. А это не знаем, что с этим делать на любителя. Как исторический факт. И, конечно, тем не менее, священное писание обладает внутренней силой. Всегда человек не осмысливает их, он чувствует, каким-то образом ощущает их божественность. Вера пробуждает, они поддерживают веру. Но применить буквально сейчас все правила предписания, все заповеди, вряд ли кто сумеет. Даже те, кто, которые говорили, Иисус две заповеди дал вместо всех этих, и даже это, две заповеди. Как сказал один известный кинорежиссер в Казахстане, сказал, что Иисус был, говорит, не без юмора человек. Он нам, говорит, дал те заповеди, которые невозможно выполнять вообще. Не без юмора, говорит, религия. Так он как бы улыбался, говорит, ну они действительно, говорит, они дают заповеди, которые не может, человек не может выполнять. Это сейчас так. Место и обстоятельства таковы. Поэтому дается сознание Кришны сразу. Такие обстоятельства. Обычно это процесс постепенный, многожизненный процесс. А за одну жизнь живое существо к Богу не соберется. Это точно. Нужно много жизней, практик. И люди, собственно, обладающие ведическими знаниями, они принимали это. Они могли планировать следующие жизни, как бы там йога была. Они знали Писание хорошо, они могли тоньше отличать материю и дух. Поэтому, собственно, к смерти отношение было другое, не как сегодня. Сегодня вот, случилось несчастье, траур, люди скорбят и, собственно, плохо себя чувствуют все после катастрофы. Но также нужно понимать законы природы. Добавить к этому нужно осмысление. То есть душа не умрет ни в катастрофе, она не погибнет. Нет, эти личности не могут умереть. Они продолжат существование, но скорбь, на самом деле, печально, когда человек уходит вниз после смерти, получает низшие формы жизни. Вот это проблема. Смерть сама по себе не является проблемой, как бы это. Ну, каждый умрет. Не то, что кому не повезло. Мы считаем, что кому-то не повезло, но. Нам пока повезло, говорится. Это считанные какие-то дни с точки зрения Вселенной, вообще ничто. Мы тут умираем через каждые минуты. И снова получаем новые тела. И люди, обладающие таким видением, таким знанием, конечно же, не по-другому относились к смерти. И есть великие уходы из этого мира, это великие герои, как Бхишмадев, и они не только как герои, еще как преданные уходили, конечно, это праздник для всей планеты был, особый день, и мы отмечаем по сей день Бхишмапанчику, по сей день. Это такая великая личность была, представьте себе. И мы не скорбим, что он ушел. Наоборот, мы восхищаемся его уходом. Мы хотим так же уйти, как он. То есть тут вопрос не в скорби и потере, а в примере, в великом примере. Но когда человек не может подать такой пример, умирает просто вот от несчастного случая или просто от старости, ну это не возвышает его. Но есть сожаление, что он, может быть, не успел развить сознание Кришны или духовные знания. В этом есть сожаление, что люди сейчас умирают, бесполезно, прожив жизнь. Так что траур можно не заканчивать, в этом смысле слова. У нас траур не заканчивается, мы проповедуем постоянно, потому что иначе. Кроме этого, самолеты сейчас только автокатастроф, их больше по количеству, чем гибели от авиакатастроф. Траур не кончается. А сколько несчастных случаев просто, сколько самоубийств. О, если все это посчитать, сколько вообще убийств сейчас человек, то есть сколько боин. Совместить. Траур не кончается, у нас нет мирного времени толком. То есть это все, если все это вместе осмыслить, то мы постепенно начинаем, ну, как бы привыкать к этим вещам. А сосредоточиться на этих плохих моментах, мы в трауре будем ходить круглые сутки. Непрерывно. Но мы должны знать, что мы живем в мире смерти, в мрите лока. Так и говорится. И для разных людей, исполняющих разные обязанности, в зависимости от рода своей деятельности, установлены правила, указанные в богооткровенных писаниях, и тот, кто следует им, называется сватхармастха, что значит верный своим предписанным обязанностям. Ну, есть разные писания, поэтому не все писания дают варнашрама дхарму. Это считается самое развитое общество, которое руководствуется варнашрама дхармой, делит людей на четыре сословия, четыре духовных уклада. Но есть другие общества, которые ниже, они не имеют таких делений. У них немножко иные правила. Там руководят не браманы, их нет просто браманов, а принципы, некоторые принципы насилия вводятся для контроля. Любое нецивилизованное общество, менее цивилизованное, вводит принципы насилия для контроля. Не осмысление, а сознание и обязанности дхармы. Если мы установим дхарму, нам не будет необходимости прибегать к наказаниям и насилию друг друга, чтобы контролировать общество. Каждый знает свои обязанности, свою дхарму, все этим объясняется. Но если этого нет, тогда необходимо некоторые элементы насилия. Например, как это было в старые времена, и может быть где-то еще есть в каких-то обществах, кровная месть называется. Люди склонны были к насилию, естественно, но как это регулировалось? Не принципом ахимсы, не развитием как бы духовных качеств, а страхом, что за то, что ты убьешь кого-то, тебя также убьют. Или в твоем роду одного человека должны тоже будут убить. Это правило были справедливости. Таким образом, люди чувствовали, что это тоже наказание, тоже какая-то реакция будет, и контролировали этот. И то невозможно было контролировать. Даже вендетта не остановит это. Все равно происходит насилие. Это время от времени происходит, или вспышки какие-то массовые происходят, конфликтов, когда люди не могут терпеть и опускаются до ненависти уже. То есть эта телесная концепция так углубляется. И есть такие религии, которые просто говорят, ну, возьми и убей того, кто тебя обидел. И так регулируй все. Бхагавад-гита советует выполнять предписанные профессиональные обязанности, даже если они и не всегда безупречны. Эту свадхарму можно нарушать в случае крайней необходимости, если к этому принуждают обстоятельства, но в обычной жизни ее нарушать нельзя. Глава правительства должен следить за тем, чтобы те, кто следует этой свадхарме, не изменяли ей, какой бы она ни была, и должен оказывать всевозможные покровительства тому, кто ей следует. Нарушитель подвергается наказанию, предписываемому шастрами, и долг царя следить за тем, чтобы каждый строго следовал своим предписанным обязанностям в соответствии с указаниями Писаний. Здесь, то есть, есть строгая система, что каждый должен выполнять именно свои обязанности, какие бы они ни были. Если человек рабочий, должен быть рабочим. Это как же у вас? Это кастовая система, то есть рабочий не может стать выше. Ему не позволяется в этой системе стать выше, сменить варну. Нет, не позволяется. Зачем стать выше кого-то? Ты можешь стать преданным, этого достаточно. Зачем ты такие цели ставишь, стать выше кого-то? Или как все? Откуда это настроение? Это от мясоедения. Это от зависти. А зачем рабочему становиться, скажем, кшатрию, не понимаю, правителю? Для чего? Это если все будут стремиться стать правителями, тогда где же будут рабочие? Рабочие необходимы. Как в теле общества ноги необходимы. Но поскольку отношение к рабочим эксплуататорское, они не хотят быть рабочими, не хотят тоже быть, иметь какое-то значение. В этом проблема. Поэтому царь следит, чтобы этой эксплуатации не было. Чтобы была забота. Вот нет необходимости менять варну, а вот ашрам менять нужно. Это необходимо. Брамчари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса. То есть духовное развитие для всех должно быть. А варны – это не духовное развитие, это вообще никакое не развитие. Это просто поддержание жизни. Мы не можем сказать, что если я ем, я развиваюсь. Ну, может быть, тело растет у ребенка в этом смысле, но как личность он еще не развивается. Это физическая как бы вот сторона. Развитие – это ашрам, развитие сознания. Если мы все займемся развитием сознания и сможем понять свой долг выполнения обязанностей, в мире будет порядок, естественно. За этим порядком следит руководитель. Когда Индию хотели захватить англичане, впервые они послали туда умного человека, чтобы исследовать, как устроено их общество, возможно, их захватить или нет, англичане. По-моему, это Елизавета была королевой тогда. Она послала самого умного аналитика. Он провел там 2 года в Индии, если не больше, не помню. И когда вернулся, он сказал, невозможно захватить культуру. Они, каждый знает свои обязанности, назовете их с толку. Необычная, там культура очень высокая, процветание экономическое неслыханное, нет возможности предложить им что-то более ценное для захвата. У нас нет таких сил. И там отважные есть цари, и там у них то есть все. То есть люди следуют дхарме, они не бесстрашны. Поэтому нет возможности. Королева послала другого человека. Он провел там больше еще времени. И она уже умерла, когда он вернулся. Он вернулся и сказал, я нашел способ, как все-таки поработить эту страну. Вот, но это секрет, это нельзя разглашать. Лицейни Реги сказала, слова, только что произнесенные тобой, достойные представителя династии пандавов. Даже Господь Кришна, личность Бога, плененный качествами преданных ему пандавов, исполнял обязанности их посланника. Плененный качествами преданных ему пандавов. Заверения и вызов, брошенный Махараджи Парикшитом, не были привлечением его истинной силы. Махарадж сказал, что даже обитатели небес не смогли бы уклониться от строгого наказания по законам его царства, если бы нарушили принципы религии. Это не было хвастовством, потому что преданный Господа также могущественен, как Господь. Иногда по его милости даже более могущественен. И любое обещание преданного даже трудно невыполнимое в обычных условиях, по милости Господа в точности исполняется. Безраздельная преданность пандавов Господу, их беспримесное преданное служение сделали Господа их колесничим, а однажды даже их гонцом. Господь всегда с радостью берет на себя подобные обязанности, чтобы услужить своему чистому преданному, который не занят ничем другим, кроме служение Господу с любовью и преданностью. Вот почему все слова исполняются преданно, потому что он служит Господу. И тот сам исполняет его слова, обещания. Вот по этой причине. Ну вот, в случае Махараджи Парикшита, что он именно был таким преданным, великим преданным. Прабхупада, получается, не менее великий преданный. Все, что он сказал, исполняется в наше время. Все, что предсказывал, все так и есть. Махараджа Парикшит, внук Арджуны, прославленного друга и слуги Господа, как и его дед, был чистым преданным Господа, и потому Господь всегда был рядом с ним еще с того времени, когда он беспомощно лежа в чреве своей матери был атакован брахмастрой, огненным оружием Ашватхамы. Преданный всегда находится под защитой Господа, поэтому обещание Махараджа Парикшита оказать защиту не могло быть пустыми словами. Олицетворение религии признал это и поблагодарил царя за то, что тот оказался достоин своего высокого положения. Ну, а это один из критериев высокого положения. То, что мы говорим, должно свершиться. Должно быть так. Поэтому говорится, что говорить глупости не надо. Чтобы они потом не свершились, хотя не свершатся глупости. Люди в этом имеют какое-то могущество сейчас. Глупости происходят, потому что они говорят глупости. Это работает. Удивительно. У них тоже есть могущество, невежество. Как-то они вдохновляют на глупости, на грехи, песни поют греховные, одеваются греховно. И люди подражают, делают это, смотрите. Слова. Очень важно, какие мы производим звуки. Ну, конечно, произносить со вкусом греховные слова они научились, и этот вкус-то и передается. А вот со вкусом произносить слова Бога они не умеют, потеряли этот вкус, поэтому их не слышат. Вкуса нет. Хотя все наоборот. Вкуса нет в греховной деятельности, вкус есть в духовных словах. Например, этот пример мы приводили как-то, но я сейчас в другом ракурсе. Ахам Сарвасья Прабаво. Это знаменитое выражение, и в Индии все его знают. Люди, кто читал Бхагавад-гиту, в основном все знают. Но интерпретируют по-разному. В основном они слово «ахам» используют как в общем смысле «я». То есть к любому «я» это относится, «ахам». Из гиты они читают. Если Кришна говорит о себе «ахам», то они переводят как «всеобщее я». Я тоже, то есть там. Ахам Сарвасья Прабаво, то есть я источник духовных материальных миров. Я тоже источник духовных миров. Любое я. Ахам. Так вот, философство. И когда они так повторяют слова Бога, йоги не происходит контакта. Это создает ложную религию, а потом отвращение к этим людям, которые гордые потом ходят. Вот какой результат. Но в чем секрет истины? Это не истина, что они говорят. Но в чем секрет истины? Как она распространяется? Слова Бога – это уже Бог. Это то же самое. Просто нужно правильно их повторить, и все. Они сработают сами. Как только вы их повторяете именно от имени Кришны, указываете на Кришну здесь, возникает сразу контакт. Все сразу срабатывает. Вот и все, что нам нужно научиться делать. Повторять слова Кришны, больше ничего. Все это исполнится. Но пророки в основном не только говорили, больше ничего не делали. Только поэтому происходили все эти войны, проблемы до сих пор не приносят. Что-то говорит. Пророку достаточно сказать, но как сказать? Вопрос в этом. Не о себе говорить надо. Когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы не о себе должны говорить, а о Кришне говорить. Вот вся разница в этом и все. Любое писание возьмите, если вы так его прокомментируете, оно будет работать. Библия, не знаю, Евангелие, Коран, Веды, Бхагавад-гиту. Если вы начинаете говорить именно о Боге при помощи этих писаний, как там написано, они будут работать. Лекарство действует до сих пор. Но посмотрите, как мало людей говорят о Боге. Каждый говорит, какое-то свое мнение дополняет туда. Поэтому не прорастает зерно. Нет силы и жизни, достаточно жизненной силы. Что-то происходит, конечно, все-таки священное писание, как бы его ни преподносили, что-то проникнет. Но вот это чисто, чисто сказать именно. Агам Сарвасья Прабаво. Кришна – источник всех духовных и материальных миров. Утвердить вот эту истину. И вы чувствуете, что вы уже с Богом. В этот момент. Сразу же происходит йога. Когда. Важно, кто говорит, от кого говорит. И Махараджа Парикшит, что эти представители Бога настоящие, поэтому как не исполняются его слова? Его слова исполняются, если он что-то скажет. Он может как Кришна защищать и как Кришна наказывать. Точно так же. Ему дается это право. Потому что он ничего в угоду своих чувств не делает. Он знает законы Бога. Он для Бога все делает. Поэтому Кришна же не говорит, убивая даже в таком сознании на поле битвы, ты никого не убьешь. Это ахимса. Ты же жертву совершишь. Но если ты для себя что-то будешь делать, ты все испортишь. Если ты заботишься о последствиях для себя, об этом, после этой битвы, то ты себя потеряешь таким образом. Господь всегда с радостью берет на себя подобные обязанности, как гонец, чтобы услужить своему чистому преданному, который не знает ничего другого, кроме служения Господу с любовью и преданностью. Махарадж Парикшит, внук Арджуны, прославленного друга и слуги Господа, как и его дед, был чистым преданным Господа. Поэтому Господь всегда был рядом с ним еще с того времени, когда он беспомощно лежа в чреве своей матери, был атакован Брахмастрой, огненным оружием Ашватхамы. О величайший среди людей, очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях. Так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков. Ну, тут другая проблема Кали-юги. Тут проблема на проблеме вообще. Тут век Кали, ужасное время. Даже философы вводят в заблуждение людей. Вообще философия должна прояснять все, не вводить в заблуждение. Но об этом забыли вообще. Философия, сейчас философия — это просто чье-то мнение. Что-то такое. Чье-то мнение. На такой уровень. Потому, ну, кто интересуется чьим-то мнением? Люди, по сути, каждый интересуется философией. Интуитивно мы хотим просто понять истину, каждый, да. Но мнение просто выслушать чьи-то и спорить, не все имеют такой вкус. Есть спорщики, которым нравится это всю жизнь спорить, там, это другой вопрос. В основном люди должны работать, а не спорить. Единственная истина в Кали-югу — это работать. Хватит говорить, все. Делу время, потехи час, это все потеха. Но самая честная работа, самая чистая работа — это знать философию сознания Кришны. Это тоже работа, за которую не платят. Вот только лишь в этом разница. Но это тяжелейший труд, на самом деле. Самое важное, потому что пока есть ложное эго человека, он не сможет проникнуть туда. Это трудная задача. Еще и бесплатно приходится работать. Столько трудов, ни копейки мы не получаем за это. Прабхупада не заплатил ни одному ученику своему, чтобы он выучил сознание Кришны. Они учат всю жизнь до сих пор бесплатно. Но почему? Ну, там есть энтузиазм, там есть сила, там есть реальное знание, реальная истина. Она привлекает, это Кришна. Она настолько привлекает, что мы готовы перешагивать через свое ложное эго время от времени. Хоть чуть-чуть побеждать себя, вот эти свои какие-то привычные, материальные, обусловленные вещи. Кришна обладает таким... Откуда мы знаем о Кришне? Из философии сознания Кришны. Это понимание. Нужно понимать положение Бога, положение души, этот материальный мир, это все нужно хорошо понимать. А здесь говорится, сейчас непонятно, в чем причина страданий. Страдания есть? Есть. В чем причина? У всех свое мнение. Очень трудно разобраться. Американцы говорят, что причина страданий в том, что вот Россия захватила много ресурсов природных и не делится. А Россия говорит, причина страданий в Америке. Они свои ресурсы не используют, они наши метят. И так далее. Этот Спрут, знаете, это дядя Сэм, они его раньше изображали. Коммунист это сидит на мешках, толстый такой, и говорит, мы за мир. Жует там что-то еще, толстый такой, все ресурсы планеты захватил, там 90%, и говорит, мы за мир. Вот так критикуют друг друга до сих пор. Так кто же прав вообще? Если мы будем жить в Америке, то мы скажем, американцы в чем-то правы вообще. Если мы в России переселим, скажем, русские в чем-то правы. Разные стороны, потому что под влияние попадаем в разговоры. Также Украина, Россия, те же самые ведутся разговоры, кто прав, кто виноват. Но это теории, это всего лишь теории, давайте знать философию. Одна истина для украинцев, для русских, для американцев. Вот что нужно знать. И что это за истина? Все привлекающие истины должны быть. И для американцев, и для украинцев, и для России, для всех, для любого человека. Абсолютно истина должна быть. Никаких других теорий не нужно допускать в свой ум, которые нас разъединяют потом, ссорят постоянно. Это век Кали работает. А теоретики помогают, теоретики. Поэтому наша первая практическая цель философии – это взаимоотношения мирно установить со всеми. В этом предназначение философии, практическое предназначение. Это и есть дхарма, мир, единство. Один закон для всех, один Бог для всех. Это то, что Прабхупада делает, своей миссии, он дает Бхагавадгиту с этой целью, чтобы это было одно послание для всех. Ну вот тут мы остановимся. Это стих был 18-й. Но мы не читали еще комментарий, мы потом прочитаем его. Есть какие-то дополнения, вопросы, пожалуйста.
Хари Кришна Гуру Махарадж, а что за секрет все-таки был порабощения?
А я уже забыл. Порабощение кого?
Индии.
Англичан.
Тоже интересовался? А если я скажу этот секрет, то вы поработите другие страны. Это такой секрет, что опасно говорить его.
Потом же все случилось.
Это может повториться еще не раз.
Занимайтесь целью, чтобы распространить сознание Кришны.
А, хорошо, тогда скажу. Раз у нас цель распространить сознание Кришны, захватить как бы духовную, да, духовный мир здесь. Распространить, да? В то время правили индусы страной, Индия. А до них правили мусульмане. И, как Прабхупада говорит, они хорошо правили 800 лет мусульмане. Лучшее правление было. Потом индусы стали что-то портить. Там брахманы стали уже плохо следовать тому, что говорили. Мусульмане были строже в правлении, как бы принципиально. Что касалось религиозных принципов, они хорошо управляли. А вот потом индусы. И вот индусы управляют, там, так или иначе, все как управляют. То, что мы упомянули. Общество структурировалось как бы спонтанно. Согласно вот Варнашрама Дхарме, каждый знал свою природу и не метил ни на какое другое место. То есть спокойно выполняли свои обязанности люди. Дхарма. Дхарма управляла людьми. Вот это было удивительно для всех, потому что англичане или там западные страны, они управляли при помощи рычагов. Постоянно нужно было это делать, там, это трудная задача управлять обществом. Всегда эти законы нарушаются, их нужно издавать, корректировать и новые законы издавать. Между государствами тоже сложные отношения всегда политические. То есть это работа колоссальная. А здесь нет этого ничего. Они мирно живут, и порядок, и высокая культура, все люди честные, и крестьянин работает в поле, тут торгует, и процветание, изобилие, богатство. И ничего не боятся. Ну, что вы сделаете с такой страной? Что вы ей предложите вообще? Вы приезжаете из племени Мумба-Юмба, скажем, в цивилизованную страну. Ну и чем вы ее привлечете? Своей политикой? Никто не заинтересуется. Своими деньгами у них больше. Золото полно. Под ногами валяется. Да, и не было такое. Он сказал, невозможно. Но второй, когда человек приехал, он увидел эту вещь, что мусульмане правили, а потом перестали править. И коров не убивали вообще никто. Ни мусульмане, ни индусы. То есть священное животное было под защитой. Вот с этого он и начал. Он сказал мусульманам, стал говорить. Причем свобода, говори, что хочешь. Любое мнение выражает, там никто не боялся выражать мнение. Свобода слова. И он стал говорить, вы знаете, почему вы потеряли власть, мусульмане? С этого начал говорить. И почему? А потому что вы не едите мясо сейчас. Индусам запретили. Вы стали слабыми. По этой причине. Раньше вы ели мясо. Что предписано, собственно, у вас, да, позволяет вашей религии. И вот поэтому имели силу. А сейчас вы стали слабые, как индусы. Даже еще хуже. Вот через это он пошел. И мусульмане стали убивать коров после этого, чтобы есть мясо. Там сначала какие-то группы, там такое. И вот это спровоцировало вражду между индусами и мусульманами. Стали сражаться за коров, там, за этой группы. И вот начали. То есть это англичане установили вот этот конфликт. А они раньше жили мирно, то есть правление могло меняться, но они как-то мирно. А потом все раскололось, до сих пор все раскололось. Бангладеш, там другие страны, это же все была одна Индия. И вот этот распри между мусульманами и индусами до сих пор. Тихо. До сих пор проблема. Что же удивило Киплинга, когда он приехал в Индию? Этот философ западный. Это было удивительно, потому что они обсуждают философии абсолютно разные, не боясь выражать свое мнение и не применяя никаких как бы давлений и насилий. Нет такого вообще. Свобода полная, при этом никто никому вреда не наносит. Нет каких-то партий, знаете, концепций, которые враждуют с собой, не создается. Дхарма, если остается в всем мире. И вот началось все с этого. И дальше больше. Когда они уже стали испытывать сложности, вот эти, тогда англичане сказали, мы можем помочь. У нас есть армия, есть деньги, и мы можем вести армию, скажем, сюда. Все, и порядок установили. И так постепенно они захватили всех, и мусульман, и индусов. И стали христианство проповедовать. В колледжах и так далее. Это вот в общих чертах. Я подробности истории не знаю. Я слышал это в Индии от одного индийского брахмана. Но он более подробно рассказал историю. Много знает об этом. Да?
А я читала еще, цитата была вот одного из тех, кого англичане послали, что да, эту страну ничем не взять, если только не сломать сам ее хребет, культуру. И они пошли через самое ядро, они сделали образование организованным и стали преподавателям платить. А когда ты платишь, ты говоришь, что нужно говорить. А раньше нужно было заслужить, чтобы быть учеником. Качество еще надо было иметь. Там плати, не плати, тебя учить не будут. А тут школа, в школе платят, и дети любые. И преподавателям говорят, какое, что надо преподавать.
Брахманы стали платить деньги, зарплаты. Так все испортили.
Вот у меня вопрос. Вы сказали, если ты заботишься о последствиях для себя в этой битве, ты все потеряешь. А как нам, вот грехастом в особенности, как нам действовать не для себя, но при этом разумно и ответственно вести свою жизнь, чтобы у нас, тем не менее, Что-то было.
У нас не что-то, у нас много чего есть уже. Кришна дает. Вот этим искусством все-таки мы должны овладеть, что как вот Кришна заботится. Я извиняюсь, но, вот это слово «но» плохое, куда его деть. Я извиняюсь, но, ну что же делать?
Вместе с тем.
Звучит. Но вместе с тем. Но.
Однако.
Все, что мы... Как же сказать мягче? Чтобы не поняли слишком, это круто. Ну ладно, скажу. Как скажу, но... Многие вещи, которые мы делали в ИСКОН, очень полезные. Это храмы, образование, ну, все, что мы делали, фестивали. Они полезны, и более того, они введены были в Шрилы Прабхупады, и это авторитетно. Вместе с тем, мы привносили туда кармическое сознание, желание плодов. И все проблемы только отсюда. Кришна бы давно нам дал уже все три мира. Только за то, что мы Радхаятру установили по всему миру. Уже этого было достаточно. Но поскольку все-таки вместе с тем мы ожидаем что-то и с этим сознанием привносим, мы имеем проблемы почему-то. При таких-то усилиях огромный, сколько книг распространено, сколько ратетр проведено, сколько харинам проведено, боже, 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 сколько экстаза распространено. Вместе с тем, там есть примесь вот этой вот желания выгоды. Быть ачарьей Приварадхаятру, значит, я теперь ачарья, дал хорошую лекцию, теперь я ачарья, и вот это вот желание все-таки иметь какой-то плод, славы или что-то еще, или процветание, или варанаши мадхармы, это препятствие, это тормоза. Самолет не может взлететь, если у него форсаж тормоза включены одновременно. Он так и будет дергаться. Это вместе с тем, мы говорим, не надо. Именно вот вместе с тем, вот эта примесь, вот эта примесь. Когда мы освободимся от этой примеси, он сам будет развиваться. Мы не будем беспокоиться, где там есть и как жить, как грехастам нашим несчастным, замученным, в неволе материального существования. Все причины этих проблем только кармический менталитет. Только в этом. Нам не на кого жаловаться. Мы должны очищать свое сердце. Вот что важно. Мы все еще жадные вместе с тем, мы все еще жадные. Мы хорошие преданные все-таки. Вот я сейчас говорю оскорбительные вещи, конечно. Но вместе с тем мы еще жадные. Мы все чистые преданные, но вместе с тем. Вот эта примесь все-таки есть. А если человек имеет жадность, он должен работать. Любой. Что плохого-то? Работа облагораживает человека. Вместе с тем. Правда, это хорошо, это полезно, мы работаем, слава Богу. Мы должны работать. Но так мы становимся другими людьми, когда работаем для Кришны. Мы становимся на самом деле чистыми преданными со временем. И вот когда мы станем чистыми преданными, мы видим, что как природа сама процветает, как оказывается уже все есть. Ведь все делают живые существа в природе. А вот мы, люди, еще не научились все делать вместе так вот, вместе с тем. Каждый для себя, как что-то для себя хочет припрятать, оставить. Я говорю, сознание. Не про деньги говорю сейчас. Не путайте. Не про это. Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Грихастха должен иметь работу, деньги, счет в банке, на крайний случай деньги, запас. Это он должен иметь. Не в этом разговор, что нужно все это избавиться. От менталитета нужно избавиться какого-то. Имейте все, что нужно иметь, почему нет? Будьте богатыми, хорошо же это. Здоровыми, хорошо же это все. Воспитывайте детей, любите, хорошо же это все. Но вместе с тем, обретите сознание Кришны, вот что требуется.
Прабхупада завоевал мир. Мы были в Майпуре на лекции, на англоязычной лекции, и лектор просто всех говорил, и ты откуда? И там просто перечисляли все страны мира. И вот такое впечатление было, что действительно все, никакая организация ООН, ничего, а все преданные со всего мира собрались здесь, вот под, как сказать, благодаря Прабхупаде. И еще следующий вопрос, что святое имя может как раз наше на уровне вот это сознание изменить. Каким образом?
Вот хороший пример был сейчас о том, что у нас большая семья Прабхупады по всему миру. То есть, если мы вот это осмыслим, что у нас большая семья по всему миру, это здорово, конечно. Но это надо осмыслить тоже, потому что пока еще мы отделены, как называется, локализованное сознание, да? Или говорят еще местечковое сознание. Такое было выражение когда-то, что разве местечковое сознание? Вот мой искон здесь все. Или я ухожу из искона. Ну из какого ты искона ходишь? Вот из этого местечкового, что не понравилось, ты из искона уходишь. Искон большой, и там столько ценностей, боже мой. Ты даже не знаешь об этом и уходишь. В каком-то месте там проблемы нашел и пошел куда-то. Не знаю, что такая большая семья, такие вообще возможности. Вот это хорошо. Осознавать семью, это вот и есть как бы сознание Кришны. Мы надеемся, что как бы, повторяя Хари Кришна мантру, мы будем вот эти вещи осознавать больше и больше. Когда-то мой гуру Махарадж ездил по по миру с одной целью, он сказал мне. Ну, после 98 года, когда были трудности, трудности всегда где-то были, но он сказал, что одна из проблем, что преданные разочаровываются в исконе, ну, из-за лидеров, например. Но, говорит, они не знают многие, что происходит в мире в исконе. И он ездил повсюду, все это снимал, возил диапроектор с собой и всем показывал, что происходит в мире. Все были ошарашены просто, что такое искон. Когда освобождались от местечкового сознания. Сознание Кришны – это тоже сознание Кришны. Например, я – тело, и это же «я» имеет расширение эго. «Я» – тело, значит, «я» – моя семья, моя страна, «я» – вот мое, вот это вот расширяется, ведь это расширение. «Я» – душа. Это что должно как-то расширяться, сознание, развиваться? Что это значит? Вот это сознание Кришны, вот мы для этого мантру повторяем. Но вместе с тем, мы привносим туда свои материальные желания. Вот что происходит, когда повторяем мантру. Но причем под видом преданного служения. Мы даже можем не подозревать об этом. Мы же хотим, что радхеты проводить, там ферму построить, центры открыть, ашрам создать. Кажется же, все хорошо и правильно, но вместе с тем примешиваются вот эти проблемы от нас. Вот в чем тормоза. Но на это требуется время. Сымитировать невозможно. Просто мы должны знать об этом, чтобы быть осторожными. Даже в преданном служении мы можем привносить материальную обусловленность. Прабхупада не привносил, когда он что-то делал, материальную обусловленность. Вот ему это удавалось вообще. Поэтому все развивалось странным образом, непонятным. Это лиламрита, Прабхупада лиламрита. Эти игры Прабхупады, захватывающие истории каждый день, понимаете? Потому что Прабхупада ничего не привносил материально, никакое чувство собственности, когда что-то делал. Неважно, маленькое или большое. Поэтому все просто происходило и все. И до сих пор это потому еще происходит, что Прабхупада, например, дает нам это знание, и все-таки мы какую-то чистоту уже имеем. По этой причине мы еще живы и здоровы, как искон. Если мы станем еще чище, мы станем еще сильнее. Как движение. Кришна будет проявляться сам. И грехастхи, вот, преданный женится и блуп. Где он? Где он? Работает. А сейчас где? На работе. Постоянно на работе. С работы приходит, он не хочет на программу, этим нужно отдохнуть. Вот это влияние раджа-гуны. Энтузиазм пропадает, и пренебрежение появляется. Это страсть влияет так. Он соприказывается со страстью, должен работать, зарабатывать деньги, там материальные дела. Домой приходит, казалось бы, можно почитать книги, а желания нет. После соприкосновения со страстью нет желания. Нет энтузиазма. Вот какая штука. Видите, этот менталитет, он переносит все равно этот менталитет выгоды. Поэтому здесь садана, это все равно усилия нужны. Мы даем обеты, вот это, чтобы выдержать этот путь. Не оскверниться на этом пути. Снова не вернуться в кармическую деятельность на низший уровень. И для этого Бхагавад-гита, для этого лекции, для этого прасад. Если мы хотя бы, говорим сейчас хотя бы, усвоим несколько принципов духовных твердо, мы выживем, как семейные люди, которым труднее выживать духовно, чем брахмачари и саньяси. В два раза. Это трудная задача для семейных людей. Но если мы хотя бы несколько принципов твердо, пожизненно примем, мы выживем. Это 16 кругов мантры, если мы возьмемся за это. Каждый день серьезно к этому относиться. Регулирующие принципы. И что-то для миссии делать стабильно, стабильно, стабильно. Пусть немного, что я могу, но стабильно, стабильно, стабильно. Намахат или что-то еще, или не просад, или санкиртан, или какие-то программы, или кому-то помогать, или что-то жертвовать, но стабильно, стабильно, стабильно. Пожизненно. Есть надежда в этом случае. Поэтому это опасно пренебрегать и забывать эти моменты. Под видом работы, семьи тоже надо как бы. И даже большие проекты мы должны уметь делать без желания материальной выгоды. Только для Кришны. Все.
Говорили, что сейчас на практике нельзя применить ни одно писание, что мир изменился. В то же время вот сейчас пытаются уже, вот вы сами рассказывали, католическая церковь поменять Библию. То есть это своего рода правильно с какой-то стороны, что можно поменять что-то под нынешние условия жизни.
Когда я это процитировал, мне сказали, что это был фейк в интернете чей-то.
Да.
Возможно, так. Но я думаю, что все равно что-то в этом есть. Возможно, не прямое высказывание какого-то лидера, но вот как ты говоришь, потому что, ну да, эти священные писания во многом неприменимы, это каждый сейчас понимает, священник тоже. Мы, конечно, говорим об этом, но никто не следует. И как еще помочь людям, мы не знаем. Просто продолжаем выполнять свой долг. То есть религия тоже нуждается в каком-то развитии. Что это означает? Что такое развитие религии? Означает, что у людей появляется вопрос, на который я не могу ответить. Значит, требуется, вот это требование. Если нет вопроса, это не требуется. Верь в Бога. Он не спросит, почему в Средневековье, не спросит, почему, а кто такой Бог. У него дано это с рождения. Это вложено. У него не было вопроса научного какого-то к этому человеку, как правило. Да, верит через земной, то есть тут жизнь временно, основные какие-то основы им давали. Бог велик, поэтому вот оставайся червем, потому что твой грех искупаешь ты так, то есть нормально, то есть ты раб Божий. И люди принимали это. А сейчас скажи, раб Божий, что ты раб Божий? Сейчас нужно другое представление, почему кто-то раб Божий, кто-то не раб Божий, кто-то вот живет так, а другой так, а почему священники это говорят, а сами живут как хотят, и сейчас люди другие, они уже имеют свой разум больше, независимый разум. Тоже просто так религию применить, конечно, священник вышел и всех убедил. Нет, они уже могут спорить. Или вообще не верить, уйти оттуда. То есть религия не может уже управлять таким образом, потому что она не может удовлетворить запросы интеллектуальных людей и духовных. Потому что есть запрос, требуется что-то вводить. Требуется добавлять что-то, разъяснять что-то. Комментировать необходимо. В этом смысле. Хотя Писание само по себе не устаревает, если его правильно прокомментировать, никакое Писание не устаревает. Все заповеди, которые даны в любых Писаниях, они настоящие, вечные. Просто люди не знают, как сейчас применить это. Поэтому нужны комментарии.
Смысл только в разъяснениях.
Разъяснениях, потому что сами принципы, они вечные в религии. Нет разъяснения, значит, религия приходит в упадок. Ее просто не понимают, вот и все. И задача священников сделать понятным эту вещь, эти знания, понятным и применять их на практике. Откуда появляется религия? От запроса. Она есть, но если нет запроса, ее нет. Появляется запрос, появляется религия. Прежде чем дать религию своему народу, Моисей сказал, вы признаете единого Бога или нет? Запрос должен быть. Потому что ему свыше было сказано, что если они признают одного Бога, я им дам законы. Они получат закон, они обретут могущество и власть. И он спросил, вы согласны принять единого Бога? И тогда он даст нам законы, процветание. Они сказали, да, мы принимаем единого Бога, все. И так, только тогда он пошел, скрижали писать. То есть должен быть запрос. Сейчас у людей есть запрос, и недостаточно знания дает религия, как вам кажется. Неясные вещи. А запрос есть. Наука этому способствовала. Материалисты, философы, атеисты способствовали тому, что они стали продвигать философию очень мощно. Поэтому люди стали, как бы, религия стала отставать от науки.
Образование.
Образование, да. Священники, знаете, что делали тогда, в 20-е годы, чтобы вернуть авторитет религии христианской тогда в России, этой новой, советской России? Они использовали барометры, что предсказывать погоду от имени Бога. Тогда барометр был редкость большая, как это было вот первое какое-то научное открытие, там давление атмосферное, по нему уже можно было предсказать, там дождь или что-то еще. Вот. И они смотрели на барометр, шли пасты и говорили, вот, по воле Бога, скоро будет дождь. Я молился и услышал глаз, типа того, что ну что-то в этом духе. И точно дождь шел, и люди, а, Боже мой, Бог есть, Бог есть. Там барометр идет. Это все коммунисты разоблачали все, следили за этим. У них работа была специально разоблачать эти все невежества. Доказали, что все попы в невежестве. Вот так они все сделали. Открыли институты и школы. Потому что были церковно-приходские школы. Какие еще школы были? Теперь наука сознания Кришны, смотрите, что творит. И если мы не принесем туда вот этой своей примеси, все будет работать хорошо. Есть два типа преданных. Вместе с тем еще хочу добавить. Что-то. Те, которые бескорыстно служат и радостные ходят. И другой тип бескорыстно служат и печальные. Потому что все бескорыстно. Это вместе с тем мы добавляем. И ждут, когда их хотя бы похвалят за это. Он считает, сколько бескорыстно он уже заработал. И ничего за эти годы. Если бескорыстно посмотреть на то, что творится у нас везде, и в Алма-Ате, и в других местах, все творится, везде все творится, то это лила. Но мы видим лилу. Позитивно увидим все, как игра. Мы не видим тут страданий. Если посмотреть с кармической точки зрения, о, сколько потерь, серьезно. Надо страдать вообще. Смещать тут, не знаю, то, что тут делать надо с людьми, а? Наказывать. Ничего не надо делать. Кого наказывать? Невинные все. Преданные, они же невинные, они же не ведут, что творят. Они думают, что Кришне служат. От чистого сердца. Это надо принимать. Кришна и принимает это. Господь Читание принимает. Может быть, не сам Кришна, но Господь Читание принимает. И Прабхупада принимает, он милостив. Несомненно. Но если посмотреть на это бескорыстно, что это лила, потому что это процесс позитивный, процесс очищения большого. Это не злоумышление какое-то. Преданные не хотят разваливать искон. Нет, нет, так получается. Просто, знаете, искон падал в эту сторону, я решил подправить. И он упал в другую сторону, знаете. Как-то не заметил, так получилось, понимаете. Но я хотел просто поставить его ровно. Но тут подключились ноги с энтузиазмом, и толчок получился в два раза сильнее, понимаете? А там, с другой стороны, тоже есть преданные, которые следят, чтобы не падал в эту сторону. И тоже там держат и толкают в эту сторону. И вот они толкают с двух сторон, исход. Из хороших побуждений. Чтобы он не развалился. Когда Хари Кришна Махарадж приезжал еще в первые годы, он характеризовал преданных фразой одной. И мы тогда удивились, как это все точно и как это долго. Настроение было такое, что аэропорт мы весь захватили, помним, когда встречали его. Преданные несли эту Волгу, машину на руках, и он сидел с водителем вместе. На руках несли. Я там даже приехали телевидение, узнали, что он в аэропорту у вас. А тут кого-то встречает, кого? Не знаем кого, но тут машину на руках носит. Вообще, туда все приехали, уже интервью берут, все. И удивительно было то, что когда он уехал из аэропорта, все таксисты нас бесплатно всех развозили, куда мы скажем. Они сами говорили, мы бесплатно это делаем. В те 90-е годы, где бесплатно никто ничего не мог делать, тем более таксист. Это так и была такая атмосфера. И первая лекция, помню, большой зал, там, тысячный зал, это, по тем временам, битком набитый преданными, он дает лекцию, и в конце он гирлянду снимает, бросает в зал. Преданный все так, весь зал бросается на гирлянду. И первые там три ряда все вырывают с паркетом, с корнем. Ну, престижный зал, мягкие кресла, там все. Все выворачивается наизнанку. И все радуются, гирлянду на куски разрывают. Никто даже не заметил этого, что произошло. Аркиш Марин все посмотрел и сказал, много преданности и никакого разума. Страна, говорит, такая. Много преданности и никакого разума. Ну, нам свойственны эти крайности здесь. Этот менталитет. Ну вот мы пытаемся сбалансировать Хари Кришна мантрой. Вот, на полтора часа хватает. Время Бхагаван тоже мы понимаем сыном Кришну. И потом бежим куда-то, и уже по пути трансформируется все, понимаете? Пока мы бежим что-то делать, мы уже начинаем все по-своему делать тут же. Потрясающая история. Это лила. Если все посмотреть бескорыстно, это лила. Это интересно, это потрясающе интересно. Но кто-то смотрит на это без юмора, кто-то думает, нет, с этим надо что-то делать. Чуть больше юмора. Как дети. Они, конечно, творят, непонятно, но чуть больше юмора по отношению к ним. Пока так. Но уже, как говорится, старшие лидеры должны быть вместе с тем как-то поопытнее. Постараться все-таки чище действовать. Это требуется. Вот на этой ноте, похоже, мы заканчиваем. Скоро Новый год. Но это ни о чем не говорит. Не думайте, что что-то произойдет особое в Новом году. Что произошло в прошлом году особого, кто скажет? Еще раз это. Твой анализ. Чем характерен был прожитый год?
Почему-то у меня возрастает вкус к свободной деятельности. До этого я все время работал, как вы говорите, на работе. Но в последнее время я чувствую, что когда человек свободен, и открывается больше возможностей. И в сознании, и в служении.
Свободен от работы? От системы?
Свободен как-то... Даже не сколько от работы, сколько сознание освобождается. Как-то. Вместе с тем деятельность профессиональная продолжается.
То есть ты становишься самостоятельным?
Да.
Ага. Вот этот год у тебя такой. Так. Еще какие реализации? Говорите, у кого? Говори, договори, как утилизация этот год.
Да, реализаций много. Внутренних осознаваний. Но очень много то, что вы говорили сегодня на лекции, что действительно примесь. Не служение, а именно, когда остается что-то для себя, то не идет возвышение сознания.
Один же говорит.
Ну, мне пришло такое осознание, что нужно... Даже деятельность, казалось бы, обычная, прямо не связанная как бы, с преданным служением, не связанная, все как бы посвящать Господу. Постараться, чтобы помнить в течение дня Господа, даже сон, даже то, что ты куда-то идешь, стараться вспоминать, что это для Кришны. Ну, я как бы стараюсь заново свое сознание Кришны возрождать после 20 лет. Вот. И с чего-то начинать надо, с большого не получается опять начинать. И такое осознание, что нужно с каких-то маленьких моментов начинать заново. Вот. Какие осознания?
На Новом году новое осознание Кришны, так? С Новым годом, с новым сознанием Кришны. Так. Еще у кого какие? За этот год реализации есть? Говорите.
У меня такая, ну, она с первого дня такая глубокая реализация, когда ты делаешь что-то для Кришны, и когда вот это желание Курмахараджа, это все как в сказке просто получается. Ну, как только, ну, по крайней мере, у меня. Потом вот служишь здесь, вот думаешь, ну вот там это надо, то надо, Лакшми нет, что делать. И ловишь себя на мысли, что это не твоя проблема, что это вот Кришна все тут. И потом, как по мановению палочки, они кто-то там откуда-то, что-то, именно столько, сколько нужно. Вот на сегодняшний день, и вот так вот весь период проходит. А тут вот и такое счастье наполняешься, что это исполняется. А потом едешь в город, возвращаешься со служения, какая-то лично для себя проблема, и тут какие-то, получается, как нестыковки, не получается, продвигается. И потом понимаешь, что это тоже надо посвятить ради Кришны. То есть, если это надо не мне, а если это надо Кришне, то это получится. И вот на какой-то мелочи начинаешь эти шаги делать, вот что вот это вот не тебе надо, а Кришне. Если это надо Кришне для тебя, то это получится. И у нас мелочи вот так получается. Учишься. То есть не себе, не для себя. Ну вот, например, какая-то проблема лично моя там. И говоришь, если это надо угодно Кришне, и мне будет во благо и всем, то это получится. И как-то это получается. Вот такая реализация.
Еще какие реализации у кого?
Я когда пришла в сознание Кришны, получается, ну, было все хорошо, как бы, и мне было так, ну, легко начинало, то есть радостно как-то было все. А потом где-то через полгода начались проблемы, там родители заболели, и у меня какая-то, ну, пробуксовка была. И, наверное, самое главное, что вот, ну, к концу года какая-то непривязанность к несчастьям появилась, то есть, ну, как бы я все равно вышла и начала как бы стабильно двигаться все равно, ну, в духовной жизни.
Так. Пришли силы?
Да.
Угу.
Ну, вместе с тем много как бы, ну, вот терпения, смирения, как-то приближение к Кришне, потому что, ну, как бы без Кришны, наверное, сложно было бы это преодолеть и как-то, ну, приблизилось.
Спасибо за возможность вам что-то сказать. Но хочется сказать, что появилось ощущение, что, ну, что где-то за поворотом не будет счастья, что вот оно здесь и сейчас, что вот взаимоотношения и момент самое вкусное. То есть раньше как-то вело, что вот где-то там оно иллюзорное или. Ну, то есть ты этого думал так, а сейчас происходит прям такое вот, потихоньку оно приходит, ощущение вкуса, что вот здесь и сейчас с этими людьми уже можно быть счастливым и при этих ситуациях, при этих возможностях что-то реализовать. Вот, вот это вот чем отличился, ну, для меня лично год, то есть он начался с того, что я начал усиживаться там, где обычно хотелось как бы убежать, и заканчивается тем, что все все больше и больше погружаешься в глубину момента, нежели на увеличение там, дополнительных движений, что ли. То есть лучше одно движение и глубокое, чем 10 и посредственное. Все больше.
Харе Кришна. Мне понравился этот блок чем, что я вижу, ИСККОН развивается и очень большими темпами. Сейчас видно, очень много людей привлекается. И благодаря вам, Махарадж, мы идем за вами по вашим стопам. И я надеюсь, что скоро все будут Харе Кришна.
Год-два остался, да?
Я слушала преданных, вспоминала свои реализации, их тоже было очень много. После каждой лекции очень много реализаций. Самое главное, может быть, этот год я заканчиваю тем, что у меня вера вот, в ласку духовного учителя очень сильно возросла, углубилась. Я увидела по милости вот, Кришны, открылись ваши качества. Самое главное качество – это вообще непостижимое смирение ваше и ваша доброта всепрощающая. Знаете, вы для меня становитесь все более, все большим и большим авторитетом. Знаете, у меня вера в ваше наставление растет с каждым разом. Спасибо вам огромное. Привязанность к вам, к вашим наставлениям у меня растет. И чувство благодарности к вам растет. Вы знаете, вот я наконец это все услышала, увидела. Спасибо вам огромное. И желание следовать вашим наставлениям у меня возрастает с каждым разом. Вот, я стараюсь им следовать уже желание для вашего именно удовольствия, когда я что-то там делаю, что-то готовлю. Я говорю, Господь, прими, пожалуйста, вот для удовольствия этого чистого преданного, для удовольствия Гурудева. Вот, и спасибо вам огромное, потому что в этом мире мало у кого есть хоть какие-то авторитеты, а тут такое везение, такая удача, что вот мне на моем жизненном пути встретился настоящий, искренний, истинный духовный учитель, качество которого мне очень импонирует. И благодаря вам у меня вот уже такая вера в то, что по вашей милости я смогу пройти этот путь непростой, духовный, и вернуться домой. Гуру Махарадж Ки.
А как марафон с прошлым годом, если сравнить?
Марафон, вот я взяла 700 книг в этот марафон, и я знаю, что я их распространю по вашей милости.
Уже сколько распространила?
А сейчас я распространила где-то штук 200, наверное. Mm-hmm. У меня вот нету. Я вам хотела отчет потом дать в конце марафона. Вот, и я точно знаю, что я эти книги распространю, и я возьму еще. Ну, это же каждый раз, ну, в течение месяца.
Это благословите ее, чтобы распространили все книги.
Да, благословите.
Всем спасибо. Тут мы закончим, становимся. Шилпрабхупада ки джай.